Хорошо, давайте мы, друзья, попросим братьев на некоторые вопросы ответить. Что можно было бы, как это увидеть с вашей практики, добродетельная или благонравная, или мудрая? Вот что бы вы посоветовали молодежи, как практически вы понимаете, можно бы это увидеть в жизни, или как, может быть, какой-то пример вспомните, как кто-то увидел, или, может быть, вы как-то так увидели, чтобы мы чуть-чуть немножко и ваше мнение услышали.
Братья и сестры, 80-й год, это было давно очень, 41 год или 42 даже назад. Мы тоже были молодежью и тоже, так как и вы, обращали внимание на сестер, вот, и, конечно, на и поведение. Я хочу сказать, что, как, ну, допустим, если что касается меня, то я обращал внимание на то, что, вот, знаете, у нас было двое или трое сестер в церкви, они были незрячие. И когда нужно было бы там сделать забор, то были там братья. А когда нужно было побелить там что-то, ну, раньше белили, вот. И я вспоминаю, что там была часто моя Аллочка, она центральное место занимала. Каким образом? Ну, она тут же поработает, потом она успевала закупить в магазине, потом накрыть на стол. Вот. И, в общем-то, когда я это видел, я не думал, что я буду предлагать, ну, просто обращал внимание. Знаете, может человек иметь и вид благочестивый, внешний, но только вид. А в настоящем может быть внутри что-то другое, и ошибиться можно. Чтобы не быть обманутым, мы знаем, что Господь Адаму, Еву, соответственно, послал, да? Ну, он ее сотворил тоже из ребра, соответственно. И можно и увидеть и красоту, и можно увидеть и скромный вид. Такой вот. Я однажды задаю сестричке одной вопрос, я говорю: вот ты имеешь такой вид, у тебя очень он нецеломудренный. Тебе не стыдно? Она говорит: дядя Славик, не представляете, как мне стыдно. Я говорю: ну что ж ты так вырядилась? Она говорит: а вы не представляете, я одену свободную кофточку или то. А меня, говорит, сестры из других церквей говорят: что ты вырядилась как бабка? Поэтому, если даже, может быть, мы и будем там присматриваться на это или на другое, можем ошибиться. А молиться Господу и самому быть в должном состоянии. И Господь пошлет соответственно. Я очень об этом переживал, чтобы мне Бог послал, потому что можно было бы ошибиться. Ну и молился, чтобы она была помощницей в служении Господу. Я сразу определился, еще не был даже проповедником, а определился, что я буду Богу служить. Без служения Богу я жизни не представлял.
Вот вам такой вопрос. Как вы смотрите дружба до брака?
Неправильно.
Почему? Если дружба для того, чтобы... Ну, надо же как-то... Нам надо познакомиться, определиться. Так объясняют молодежь. Ну, надо как-то немножко пообщаться, подружить, а потом уже как бы...
Пообщаться или подружить?
Ну, общение такое дружеское общение. Не просто там спокойно.
Общение вдвоем или общение вот?
Нет, вдвоем.
Дружба, вдвоем?
Да. Один на один.
Ну вот, допустим...
Переписки.
О чем?
О чем?
О чем?
Конечно, что недоброе утро. Начинается
ну, а что
утро.
Нужно написать в переписке, чтобы общаться? Вот, ты расскажи. Смотрите, самый лучший способ защиты – что?
Вопрос.
Вот, я тебе задаю вопрос. О чем?
Это хитрость.
Нет, это скромность. Ну, вопрос, о чем? Вот, вдвоем говорить о чем? Помните, я рассказывал, я захотел сделать предложение. Возле метро стал возле сестры и молчал. Я не знал, как начать.
О чем ты молчал?
Я молчал о том, что я хочу сделать предложение. А она сказала: ты что тут стоишь? И я понял, что надо уходить. Вот и все. И весь разговор, и все смс-ки на этом закончились.
Не было тогда телефонов, ничего такого.
А потому что я не умел. И может, здесь, и хорошо, что не умел.
Здесь лайк, может быть... Как вы можете сказать?
Братья и сестры, я считаю так, если ты тебе понравилось, то нужно уже тогда, ну, по-настоящему за, ну, начинать вопрос решать. И общаться можно вот таким образом. Поговорили, вот, сделал предложение, подождал ответ и решать вопрос. А так, чтобы встречаться, дружить, я, знаете, практически скажу, видел такие парочки, которые так говорили, ну, надо же узнать друг друга. И потом доходит дело до скандалов, потом все опять друг другу прощают, потом опять заново начинают. И, в общем-то, самое лучшее, это вот я как предлагаю, что помолиться Господу и действовать, и все, действовать.
Я могу пример, который я в книжке вычитал, но это реальность. Один решил жениться и решил подружиться. А как же подружиться? Он дарит конфеты. А та не хочет за него замуж и передаривает всем эти конфеты. А он потом приходит к пресвитеру, а он хочет потом делать предложение, он говорит, нет. Он к пресвитеру говорит, у меня в блокноте все записано, сколько я на него потратился. Ну, понимаете? Потом тебе, если ты дружить будешь до брака, тебе предъявят счет. Оплатить нечем. И дело плохо кончится.
Я практически знаю, что одна сестра вертала подарки тому другу, да? И он действительно потребовал эти подарки. Дружил.
Да, он да.
Я это знаю, он требовал подарки. Ему не стыдно.
У меня мысль такая, вопрос узнать друг друга. Но такое впечатление, что те, которые говорят узнать друг друга, они не живут христианской жизнью. Мы узнаем друг друга, вот мы узнаем друг друга. Мы ходим в одно собрание, мы занимаемся одним делом, благовестие, сыгровки, спевки, семинары, курсы. И это возможность увидеть друг друга, и добродетельность. И, ну, у нас, допустим, такие были моменты. Вот. Сестра одна приезжает в лагерь, и там, где она идет, петарды взрываются. Потом она стоит на воротах, вместе с братьями футбол играет. Ну, что тут узнавать, да, еще? Вот. И, ну, человек уже показался. Поэтому, я думаю, очень хорошо узнавать друг друга. Мы узнавали друг друга на благовестии. Группа братьев и сестер. Вот. И кто что любит. Мы одному брату майонез дарили на день рождения, а сестричке там еще что-то. И они друг другом сейчас вот хорошие служители, хорошая жена служителя. Вот так и узнавать, так узнавать. А так сидеть в кафе или что? Что мы вкладываем понятие «дружить»? Что мы вкладываем понятие «дружить»? Провести домой, да, под ручку, какая у нее рука. Вот. Ну, в будущее может оказаться тяжелая рука. Вот. Поэтому, ну, вопрос такой. Знакомьтесь с церковью, знакомьтесь в лагерях. Мы были когда-то в лагере на Кавказе, там так сказали, братья и сестры, дается возможность, пожалуйста, знакомьтесь. Вот территория, за кусты никуда не заходить. Садитесь, даем, разговаривайте, беседуйте, знакомьтесь, узнавайте друг друга. Это на виду, это открыто, честно, чисто все. Пожалуйста, это будет.
Братья и сестры, я вспоминаю одну историю, я быстренько расскажу, конечно, эта история. Она с нескольких частей состоит. Значит, однажды мне пришлось быть в семье, где муж покаялся, а жена сказала так: «Не приму». Ну, я приезжаю в семью, собираю тещу, тестя, всех родственников, разговариваю с ней и говорю так: «У тебя есть выбор. Вот твой муж, он христианин. Если ты его не принимаешь, я тебе даю 2 недели, и мы потом решение принимаем». А она: «Нет, не хочу», и все. Я говорю: «Подожди, сегодня не слышу, через 2 недели». Ну, да-да-да, встаем. Она потом буквально вот через несколько часов звонит, просит: «Дядя Слайд, простите, Леша такой хороший, я его приняла». Получается, и одна семья, и он сейчас служитель. Леша этот сейчас служитель. Наташа его приняла, потом она родила от него сколько детей? Много. Многодетная семья, потом он служение принял. Она говорила: «Я хочу, чтобы Леша был служителем». А мы знаете, что еще сделали? Мы ее взяли и в лагерь привезли, значит, вместе с Лешей. Она там ходила, смотрела на этих многодетных, и потом стала сама многодетная. Она сильно боялась этого, ну, деторождения.
Я скажу пример, к чему приводит дружба. В пору далекую, когда я еще был молодым, мой товарищ мне сказал: «Пойдем кататься по Днепру на лодочке с сестричкой». Сказано, сделано. Задружили мы втроем на лодке. Едем, и сзади шарик у нас. Знаете, такой надувной шарик на это вот. Такая романтика. Чем, ну, покатались мы там. А потом эта девочка стала стихи мне писать. Но я этого не знал. А потом мне ее подружка сказала: «Ты знаешь, что она тебе стихи пишет, а ты не отвечаешь». А потом я был рад, что в нашей молитвенном доме два выхода. Она в один выход, я в другой. Она в один, я в другой. И понимаете, я понял с тех пор, что по Днепру с сестричкой на лодочке с шариком сзади кататься нельзя. Поэтому лучше, знаете, дружить всегда обществом. Это безопасней. Последствия минимальные, понимаете? А так чревато.
Ну, еще такой вопрос. Какое ваше мнение? Нет, какое, по вашему мнению, должен быть настоящий жених? Чем он должен обладать? Ну и что иметь? Ну, что я имею в виду? Например, должен ли он иметь обязательно дом, машину, чтобы делать предложение? Как он его охарактеризовать, что он уже готовый и может делать предложение?
Ну, предполагаю, что жених должен иметь работу, место, где он будет жить. Не обязательно это свой дом. У нас была проблема, когда там в нашем Харьковском объединении подняли вопрос, что браков мало. И одна из проблем была, что стандарты такие, что надо построить дом, купить машину, да, не «Жигули», да, машину купить. Вот. Потом там еще какие-то наработки, и потом уже жениться. И оно получалось, что не у всех так выходило, и стандарты высокие, и боялись женихи делать предложения. И помню, Иван Яковлевич Антонов, Виктор Кузьмич тогда еще живыми были, они говорили: «Братья, вам просто нужно решать вопрос. Не все сразу получается, не все сразу есть, оно приходит с жизнью. Мы начинали с таких хибарок и хаток, и все. Но сейчас, слава Богу, все есть. Поэтому просто решайте вопрос, ну, минимум найдите возможности, решайте вопрос».
Ну, друзья, я тоже понимаю так, как брат Павел. Если мы сейчас все начнем готовить, то к 40 годам получится. Поэтому вопрос так стоит. Во-первых, жених, юноша, он должен иметь желание работать и уметь работать. То есть он должен иметь специальность и мог зарабатывать средства. Он быть должен честным, богобоязненным, и правильно расставлены у него должны были приоритеты, то есть служение Господу на первом месте. И тогда Господь все эти вопросы усмотрит. Что касается дома, машины, он тоже должен знать, что это должно у него быть. И во время того, когда он еще не женатый, он должен приобрести права, чтобы, когда он будет женатый, надо обучаться, а это занимает время. Понимаю так, что отцы ребят, братиков должны взять на себя ответственность такую, помочь своему сыну устроить жилье. Какое? Снять квартиру, дом, что-то купить, подремонтировать. Вот так. И, может быть, даже свое что-то дать.
Сколько лет, например, это могли бы сказать? Например, во сколько? 20 лет, 25?
Ну, это примерно. Можно даже в 20 лет решать вопрос брака. 19 с половиной.
Я просто слышу такую мысль, что, ну, или статистику кто-то подводил, что, например, самые здоровые вот такие как бы семьи, ну, это, наверное, среди неверующих, и меньше разводов, это когда уже после 25, ну, это касается мальчиков, они решались, то есть создавали семьи, и такие семьи больше остаются, они не разрушаются, не знаю, насколько это правдиво.
Ну, возможно так, потому что после 25 уже более так подходят. Допустим, я знаю один, прежде нежели предложение сделать, он пришел в дом к родителям, посмотрел, как она застилает кровать, заглянул под кровать, посмотрел, чисто ли день и прочее, и, в общем-то, он на лыжах оттуда уехал. Он поехал в другое место, хотя снега не было. Понимаю так, друзья, что В общем, и я, когда беседую с молодыми людьми, даже и своему сыну, мог сказать так, и говорил. Смотрю, когда у него начались какие-то переживания, говорю, если есть переживания у тебя, решай вопрос, я помогу. И все.
Бывают, братья долго смотрят, да? Один так сказал наш служитель, что если долго смотреть на сестру, можно увидеть, как она выходит замуж. Вот, и некоторые, чем старше, ну не некоторые, вообще старше становятся, тем тяжелее потом решить вопрос. Потому что становишься рациональным, очень требовательным, как вот уже говорили, может, ну, это утрируем, с рулеткой ходить, чтобы 1,20 м, килограмм там 60 было или сколько. Ну и в общем-то, и как консервируют, и что консервируют, и в общем... И потом, в общем, тяжело жениться.
Братья, еще такое пожелание. Вот знаете, есть последнее время такое как бы проблема. Знаете, один подходит к сестре и говорит, если ты похудеешь, то я тебе сделаю предложение. А она ему говорит, ищи в другом месте. И говорит, ну, называет худых. Хочу сказать, что, в общем-то, нужно предлагать не только худеньким, а естественно, вот знаете, как-то этот Григорий Васильевич Костюченко говорит, наблюдаю за картиной такой, братья, музыканты стойку хотят раскрутить, ну, раскрутить стойку, ну, где микрофон ставится, и крутят, подходит одна сестричка такая кругленькая, краснощекенькая, говорит, братья, давайте я откручу, да ты что, иди отсюда, и гонит ее. А он же смотрит. Потом она берет, круть, и ржавчина посыпалась, открутила. Они смотрят на нее. А он говорит сыну своему, сынок, видал? Она с утра 3-4 коровы подоит. Давай, говорит, смотри на таких. А то ты будешь, говорит, на зелененьких смотреть.
Я хочу вступиться за зелененьких. Дай мне свою руку, покажи ее людям. И возьми мою. Я белоручка, а это рабочий человек. Мы разные, но Бог нас сделал разными. По этому критерию я бы никогда не женился. За меня бы никто не вышел замуж. А Христос, если бы Он выбирал себе невесту совершенную, Он никого бы не выбрал. Вся ситуация стоит в том, да, мы все отцы очень хотим, чтобы нам хороших, но совершенных, то нет. Дед Яша мой, женился, потому что у него не было квартиры. И ему сказали, хлопче, в армию тебя заберут, скорее женишь. И он взял и женился. Баба Аня ему народила много детей. И потом я ее дочку взял. А если по этому критерию дед Яша, я и жены не имел. Сейчас, подожди.
Сразу попутный вопрос будет.
Мне?
Да.
Я же еще не всех перечислил наших старших братьев. Михаил Иванович инвалид по зрению. Мама бы сказала сестре Вере, слушай, он не хозяин. Вы знаете, как Михаил Иванович гвозди забивает? Кто-нибудь видел? А, о, как посуду моет. Возьмем еще одного водителя по имени, сами мне говорили, Евгений Кифрич Пушков. В Закарпатье, как он на Волге ездил, не знаете? Мне рассказали, кажется, бедная была Волга. Но, тем не менее, прекрасный брат. Поэтому давайте мы хоть какие-то поблажки дадим. Кстати, между прочим, среди нас есть вот инвалиды, которые слушают наши речи. И я поэтому эту речь сказал.
Очень я даже согласен с братом Виталием. Я просто заступился за кругленьких. А ты за зелененьких. А вообще, слава Богу, братья и сестры, вот ну, на вкус и цвет нет товарищей, правда? Вот. И все вы хорошенькие, красивенькие. Даже вот тогда, когда кому-то просто сильно хочется худенькие, ну, пожалуйста. Ну, только имейте в виду, что с возрастом меняется. У меня был вес, не помню сколько, но, в общем, мне всегда жалели, как Павла, вот. Мы как-то побыли с Павлом в одном месте, возвращаемся, звоночек в Донецкую область. Говорит, слушайте, приезжали два брата. Один бедный, худой, А в другой холеный, я говорю, Паша, брать больше не буду с собой. Меня, я говорю, на уровне с тобой сравнивают, и никто не жалеет. А вот я тоже его жалею. Вот мы вместе кушаем, он ест чуть-чуть больше меня, а в общем-то усваивается лучше. В общем, был тоже очень худой, и одежда, которая, ну, уже никто не мог надеть, мне отдавали, и я носил ее.
Друзья, маленькая история. Михаил Иванович, когда делал предложение, он сел в автобус, по-моему, или в троллейбус, не знаю, не помню точно, и подошел к своей будущей жене и говорит: «Верочка, я хотел пригласить тебя на свадьбу». Ну, кто знает или помнит его жену, Верочку, она была такая. Ну, я чуть-чуть был, я был у нее в гостях маленьким, я помню, что это за бабушка. Она очень строгая, она на Михаила Ивановича. «Михаил, что вы с этими вот, женитьбой, эти вопросы поднимаете? Столько труда». И как бы наехала чуть на него. Ну, он потом говорит: «Верочка, я хотел пригласить тебя в качестве невесты». Ну, и, конечно, Верочка немножечко помякла чуть, и все хорошо закончилось, что она вышла за Михаила Ивановича замуж. Поэтому, ну, это я вспомнил за Михаила Ивановича чуть. Хорошо, я хотел вам задать вопрос, брат Виктор. Вот нам, да, Дядя Славик уже немножко говорил о том, как он определился. Я хочу, вот, я думаю, что много же было тогда и сестер, а как же все-таки вы, вот назовите один момент, что же вы, как же вы определились, что именно вот это она, вот что-то показала вам, как это вы увидели, каким-то, что-то себе, какой-то вопрос там или какое-то условие, если там придет, ну, как-то что-то должно было произойти в вашей жизни.
Я хочу ответить покороче, поэтому нужно подумать. Когда тебе 32, тогда тут не до выбора. Уже все женились и вышли замуж из твоих сверстников, или почти все. Это первое. Второе, когда тебе грозит срок очередной, вот ты так думаешь, то тебе тоже нужно найти того человека, который тебе будет носить передачи. Это второй момент. А если человек пришел с тюрьмы только что, коллега, и худой, и улыбается, то, может быть, это она? Вот так я подумал. Ну,
худ... А как ты вот на тюрьме? Если вам 32, ей 18. Это...
Нет. 5 лет разницы у меня.
А, ну тогда хорошо.
Вот. Ну, еще маленький нюанс. Я был руководителем подростковой группы, она подростка. Ну, это нюанс. Тогда мы друг на друга не смотрели и не думали вообще друг о друге. Но так получилось.
Хорошо,
но. В опровержение того, что ты можешь хоть что-то увидеть и прогнозировать, что вот она хозяйка, вот она добродетельная, я в этой теории... что ты можешь что-то увидеть, не верю. Знаете почему? Я приехал к ней домой, чтобы что-то увидеть. И там увидел прекрасные торты. И я подумал, я буду наслаждаться тортами. А торты готовила ее сестра. А она не умела этого делать. И это я узнал только, когда женился. Но потом научилась. Поэтому, и мы потом долго смеялись иногда, как я прогнозировал и думал, что что-то это будет, и на самом деле просчитался насчет тортов. Но насчет всего остального не просчитался.
Можно было бы такой вопрос, но это можно будет всем ответить. Как отреагировала ваша будущая жена на ваше предложение? Вы предложили как-то, она восторг, слезы, ну, как это, что там?
По всему видно положительно. Не, он, у нас как бы классический вариант. Мы были в одной молодежи, мы играли в одном оркестре. Вот, и оно как-то между юношей и девушкой, когда завязываются отношения, оно где-то там по каким-то каналам передается, да, вот расположение. Ну и это не было неожиданностью, это как-то уже была какая-то подготовка. Пришел с армии и решил вопрос.
Прежде чем вы решили идти делать предложение, у вас были какие-то, вы были, имели какую-то уверенность, что она имеет расположение к вам?
Ну, да.
Хорошо. Это важно очень, я так думаю. Чтобы не просто так слепую брать и идти, надо как-то думать, к кому идете и чтобы не получить. Как вы, ваша?
Больше всего я боялся получить в лоб. И кроме того, я боялся, что прошел слух, что она снова уйдет под поле, и потом ее догонять будет очень сложно. Это предопределило ускоренную процедуру предложения. Я предложил ей молиться, и она молилась, и ставила перед Богом условия, и очень много, больше, чем Гедеон. Но на все эти условия ответил Бог, и она сказала «да».
Друзья, у меня посерьезнее вопрос был. Я всего-навсего был 2 недели как член церкви. Она уже давно была членом церкви. Ну, я думаю, вы помните, когда я уехал и, в общем-то, хотел уже не возвращаться, в связи с тем, что были натянутые отношения с руководителем молодежи, я возвратился, чтобы взять вещи и уехать совсем. Вот. А потом уже, когда мне Аллочка сказала, они этот конфликт видели. Ну, она видела, потом отец ее видел. Вот. И они на протяжении, по-моему, 2 месяцев постились и молились, чтобы просто я как человек вернулся в церковь. Когда я уже принял крещение и понял, что нужно, туда я не поеду, буду жить здесь и в церкви, то я решил предложение сделать через отца Алынова. Я пришел, говорю, побеседовать хочу. Он говорит, вздохнул о чем? Я говорю, я хочу Аллочке предложение сделать. Он вздохнул и говорит, а где жить будете? Я говорю, папа там полдома обещает. А он говорит, там можно и у нас. Ну, я понял, что он расположен. Ну, а как ты хочешь, чтобы было? Я говорю, я, скажите, пожалуйста, Али, что я хочу ей предложение сделать, и мне передадите. А он говорит, а как это? Ну, я говорю, я так хочу. И вот вы знаете, я выхожу, и на пороге появляется Аллочка. Ну, она потом рассказывает, я был сильно красный, когда я ее увидел. Ну, извинился, сказал до свидания и удалился. Едем мы на собрание. Это было членское собрание у нас. И это тот день, когда нужно было получить ответ. И я увидел, я сажусь в один автобус, и она улыбается. Ну, я продвинулся на задний карус, там сзади стал и стал смотреть туда сзади. Вот. Думаю, быстрее надо и подальше. В общем-то, не знал, какой результат. Вышел первый и быстрее в собрание. А она не отстает. Вот. Ну, прихожу, а мне тесть мой уже говорит, Аллочка дала согласие. Ну и все.
Экклезиаст 2 глава говорит там всему свое время, и есть там такое предложение «время любить». Такой вопрос, братья, если можете, коротко. Если у сестер долгое время проходит, оно не приходит время любить. Как понимать это и как принимать это? Я как-то говорил с сестрами, и у меня был такой один совет, что у людей по-человечески на 40 сестер должно быть 40 братьев. На 80 сестер должно быть 80 братьев. Это по-человечески. У Бога я понимаю, что на 40 сестер хватает 20 братьев. И будет тоже равно. На 80 сестер может быть 60 братьев, и тоже будет равно. У Бога математика другая, не как у человека. Какой вы можете дать совет, или же какое, ну, хотя бы хоть пожелание какой-то сестрам, которые, ну, вот это время длится, и долго не приходят вот это время любить?
Откуда у вас этот вопрос? От молодежи?
Да.
Друзья, вот у нас Мариупольская церковь была, и там было много сестер, 11 сестер, которые уже были в таком возрасте, когда можно было бы выйти замуж. Это было переживанием для сестер, но это было переживанием и для церкви. Они назначили пост, молитву, и все 11 сестер вышли замуж. Хочу сказать, что не всегда бывает, придется всем выйти замуж. А может быть, кто-то нужен Господу и послужить. Поэтому сестрам пожелание такое. Написано, открывайте свои желания пред Господом. Братьям и служителям, и членам церкви пожелания. не только заботьтесь о себе, молитесь о тех, кто нуждается в этом. И не только молиться, а говорить добрые слова. У меня в моей семье однажды, не в один год, ну, буквально через 2 недели, трое сделали предложение, и была свадьба буквально через месяц. И получилось так, что меньшенькие все порешали вопросы, а доченька такая интересная, симпатичная, Светик, она, смотрю, она уже, по-моему, туда за 23-24, а эти, ну, еще молодые. Я говорю, Светик, ну ты, она говорит, папочка, папочка, только не утешай. Вот, ну вы знаете, что получилось? Звонит Оскаленко Александр, говорит, как раз умер Михаил Иванович Хорев, он мне звонит, говорит, Станислав, молодежная, все уехали на похороны Хорева, а молодежная некому, приедь, пожалуйста. Ну и мы собираемся, я собираюсь, а жена говорит, девчата, ну поедьте на молодежную. Одна из них уже предложение получила. А вот, а она говорит, да не, никогда. А мама говорит, собирайтесь, на молодежную надо ехать. Ну, мы приехали на молодежную. Побыли, он говорит, пойдем ко мне домой ночевать. Я говорю, нет, домой. Ну, а там 240 или 280. Он говорит, Станислав, да пойдем, ну что ты. Тут же что-то, я уже с девчатами поговорил, они там уже едут в его сторону. Я говорю, домой будем ехать. И вы знаете, он потом подходит, когда я уже говорю, что будем делать, он говорит. Я говорю, а что? Там мой сын твоей дочери хочет предложение сделать. Ну, говорю, пусть сделает, а что сделает? Вот, и вот получилось, что они потом приехали, и она первая вышла замуж. Ну так. То есть эти молодые, через некоторое время она вперед, она еще так сказала, говорит, а я все равно вперед вас. Ну, конечно, это, наверное, с горя сказала, с переживаний. Ну, молились, и Господь эти вопросы устроил. Братья и сестры, я хочу братьям пожелание оставить. Вот если у вас есть намерение, не тяните. Не смотрите где-то далеко, на Чукотку или еще куда-нибудь. Смотрите просто рядом с собой, в своей церкви или рядом в церквях тех, которые вы знаете. И будет у вас радость и благословение. Потому что можно привести издалека и потом жалеть.
Ну, я по этому поводу вообще какие-то советы боюсь давать, потому что такой, ну, щепетильный, острый вопрос и какой-то закономерности. Ну, не наблюдаю. В моей практике было так. Вот только сегодня сестричка молоденькая, да, еще лет, по-моему, 18 только, она уже переживала, что у нее плохо получится или так не получится. Побеседовали, помолились, и вечером ей предложение сделали. Тут были поездки по Красноярскому краю с братьями. Один из братьев с Украины здесь вот сделал предложение. А есть и вот в нашей церкви сестра, которая... Я говорю, был бы у меня сын еще один, это была бы самая лучшая пара. И вот молились сколько, ну и не только она, и, ну вот, вот и нету пока. И просто мы тоже как вот совет такой понимаем, что это не проблема семьи, не проблема личности сестры, это проблема церкви. И поэтому просто церковь должна поддерживать, молиться и не смущаться. Некоторые, мы все в церкви прямо так объявляли по пятницам, когда вот пост и молитва, что есть у нас одна нужда, мы будем молиться за сестер. Некоторые сестры подходили и говорили, спасибо, что вы о нас помните. Ну и вообще у нас в церкви как бы Полтавская, это был один, мы скоро 18 лет в церкви, и так вот как-то слабо этот вопрос идет. Слабо, хотя есть.
В этом вопросе нужно быть очень аккуратным. У нас есть дедушка, который публично об этом молится в церкви. И создается впечатление, что вот все сестры очень страдают. Он об этом громогласно заявляет с кафедры. И, естественно, сестрам, сидящим в хоре, очень неудобно это слышать, когда публично вот это все обсуждают. Они чувствуют себя неловко. По этой причине здесь должно быть какая-то... такт, чувство такта должно присутствовать. У меня 5 девчат, 4 хлопца. И я, так сказать, был обеспокоен. И Однажды на одном из совещаний попросил братьев помолиться, и сей муж совершил был молитву. Было? Было. И, друзья, и был ответ очень быстро. Я был удивлен. Вот. А потом, через некоторый перерыв, и вот буквально несколько месяцев назад я решил с Павлом Николаевичем помолиться об этом вопросе. И опять. Два раза я думаю, что это не случайность. Не имею права думать, что это случайность. Я считаю, что в этих вопросах молитва играет очень важную роль.
Что касается вот этого дедушки, пожалуйста, вы его успокойте. Ну, как невозможно? Ну, беспорядок делает. Это церкви вопрос.
Я думаю, наверное, сейчас дядя Славик помолится. И эту нужду обязательно скажете, кто в этом нуждается.
Братья и сестры, я думаю, что молиться будем мы о братьях и сестрах, потому что и братьям бывает нелегко решить вопрос.
Хотелось бы, может, прощения попросить. Мы, может, немножко так в шутливой форме там где-то сестер затронули неаккуратным словом, поэтому так не огорчайтесь на нас.
Мы вас очень любим, и поэтому, ну, просто, ну, как, быть на позитиве надо, ну, не всегда ж нам унывать, а мы радуемся за вас, и приятно иметь такое общение, и точно знаю, что они не обижаются, Павел. Ну, а кто обижается, подойдите, побеседуем. Милые друзья, встанем, помолимся. Боже наш, мы благодарим Тебя за приятное общение, за этот вечер. Господи, где-то, может быть, мы немножко улыбались, немножко шутили, но этот серьезный вопрос мы открываем пред лицом Твоим. Некогда Иезекия развернул письмо и прочитал, и Ты обратил внимание, Ты ответил. Господи, у нас открытое письмо к Тебе, и Ты его знаешь, поэтому мы, обращаясь к Тебе, просим, всемогущий Господь, благослови наших братьев и сестер, чтобы они устраивали семьи, и чтобы семьи были благословенные. Помоги чтить имя Твое, помоги, созидая семьи, служить Тебе. Отец Небесный, прошу Тебя, чтобы Ты утешил, у кого есть переживания или огорчения, или, может быть, отчаяние. Ты утешь таковых, и Твое утешение, оно будет действительно настоящим. Я благодарю сердечно за молодых братьев, которые уделяют внимание молодежи. И здесь, в этой местности, есть служители, которые заботятся о деле Твоем. Мы так просим Тебя за тех, которые нуждаются в прощении, кому нужно покаяние. Господи, Духом Святым, коснись таковых. Тебе слава за все. Аминь.